А мисс Челлайн только что пришла».
«Да».
«Как ты считаешь, они могли встретиться у лифта?» Делла Стрит задумалась.
«Вполне вероятно, шеф», — наконец ответила она. «Правда, я не очень-то в это верю».
«Как выглядит мисс Челлайн? Возбуждена?»
«Нет, невозмутима и хладнокровна. К тому же пытается выглядеть как можно лучше. Достала косметичку и прихорашивается. И очень тщательно уложила волосы».
«Хорошо. Пригласи ее».
«Проходите, пожалуйста, мисс Челлайн», — сказала Делла Стрит, открывая дверь в приемную.
Когда Фрэнсис Челлайн оказалась в личном кабинете адвоката, секретарша тут же покинула помещение, бесшумно прикрыв за собой дверь. «Садитесь», — предложил Мейсон. Фрэнсис Челлайн подошла к тому же креслу, в котором сидела в первый визит, опустилась в него, положила ногу на ногу и с немым вопросом посмотрела на адвоката своими темными глазами. «Несколько минут назад здесь был Роберт Глиосон», — сообщил Мейсон, «и пытался выяснить, консультировались ли вы у меня».
«Роб очень импульсивен», — заметила Фрэн Челлайн.
«Вы говорили ему, что собираетесь ко мне?»
«Я упоминала ваше имя. Вы сказали ему, что я была здесь?»
«Конечно, нет. Я посоветовал ему связаться с вами, если у него имеются какие-нибудь вопросы о ваших делах». Она слегка улыбнулась.
«Робу Глиосону очень не понравится такая манера разговора», — сказала девушка.
«Она ему уже не понравилась», — ответил Мейсон.
«Я встречусь с ним и все ему объясню».
«Глиосон сказал мне, что вас шантажируют». На какую-то долю секунды в глазах мисс Челлайн появились удивление и ужас. Затем она снова посмотрела на адвоката спокойным, ничего не выражающим взглядом.
«Роб очень импульсивен», — повторила она.
Мейсон ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь, но она, не двигаясь, сидела на стуле и явно не собиралась предоставлять больше никакой информации. Мейсон взял в руки документы, лежавшие у него на столе. «У меня здесь копии завещания и решения о распределении собственности», — сообщил он. «Я также выяснил, что доверенное лицо ежегодно представляет отчеты о ведении дел. Боюсь, что надежды мало, мисс Челлайн. Управление трастом ведется очень рационально. Понимаете? Даже если мне удастся добиться отмены положения, касающегося вступления в брак, как нарушение ваших гражданских прав, нам все равно придется столкнуться с тем фактом, что распределение имущества оставлено на усмотрении доверенного лица. Скорее всего, ваш дядя посмотрит на наше оспаривание завещания как на вмешательство в волеизъявление вашего отца и его собственные полномочия как доверенного лица. Даже если мы выиграем в суде, на его усмотрение останется аннулирование нашей победы». Девушка спокойно выслушала адвоката, даже ресницы не дрогнула. Через минуту она сказала:
«Именно этого я и боялась».
«Здесь есть еще одно положение, касающееся управления доверенной собственностью», — продолжал Мейсон. «Все оставлено на личное усмотрение вашего дяди, потому что ваш отец высоко оценил его рассудительность и здравый ум. В завещании и решении о распределении собственности говорится, что в случае смерти, неспособности или отказа доверенного лица продолжать управление собственностью, весь траст-фонд, безусловно, переходит к вам».
«Да, я знаю».
«Поэтому имеется возможность поставить вашего дядю в такие условия, что он не сможет в дальнейшем действовать от вашего имени. Другими словами, каким-то образом оспорить его способность выступать в качестве доверенного лица. Ну, например, показать, что он смешивает траст-фонд со своими собственными счетами или что-то в этом роде. Это, конечно, только предположение. Я просто упоминаю этот факт, потому что пока я не вижу другого плана компании, открытого для нас». Она улыбнулась и со вздохом сказала:
«Вы не знаете моего дядю, мистер Мейсон».
«Что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, что мой дядя необычайно дотошен и осторожен, а также настолько упрям, что ничто на свете не может заставить его сойти с избранного пути или сделать то, что он не хочет делать. К тому же он полностью независим в экономическом отношении».
В первый раз за все время разговора у нее в голосе послышались эмоции. Какая-то доля горечи окрасила интонацию, хотя ее глаза и оставались спокойными. «У вас есть какие-нибудь предположения?» — спросил Мейсон, внимательно наблюдая за ней.
«Да. Я думаю, что кое-что можно сделать через Артура Кринстона».
«Это кто такой?» — поинтересовался Мейсон.
«Артур Кринстон — партнер моего дяди. Они вместе занимаются бизнесом, покупают, продают, закладывают недвижимость, торгуют ценными бумагами. Артур Кринстон имеет на моего дядю больше влияния, чем кто-либо на свете».
«Как он относится к вам?» — спросил Мейсон.
«Очень хорошо», — улыбнулась девушка.
«А есть шанс, что Кринстону удастся уговорить вашего дядю отказаться от управления собственностью в качестве доверенного лица и передать вам весь траст-фонд?»
«Шанс всегда есть», — резким тоном ответила она, вставая. «Я попрошу мистера Кринстона встретиться с вами».
«Завтра?»
«Сегодня вечером».
Адвокат взглянул на часы. «Уже 5:20. Я закрываю контору в 5. Конечно, я могу подождать несколько минут».
«Он будет у вас без 5:15».
«Хотите позвонить от меня?» — предложил адвокат.
«В этом нет необходимости».
«Что имел в виду Роберт Глиосон, когда заявил, что вас шантажируют?» — резким тоном спросил Мейсон, когда она уже взялась за ручку двери. Девушка посмотрела на него огромными темными глазами.
«Понятия не имею»,
— с безмятежным видом ответила Фрэн Чалэйн и вышла из кабинета, закрыв за собой дверь.